эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В студии с вами Александр Голубов и радио «Крым Реалии». Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о пенсионной реформе. В соседней России пенсионный возраст мужчин поэтапно вырастет до 65 лет, а для женщин до 60. Для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно будет накопить 42 года пенсионного стажа, а женщинам 37 лет. Само собой, в нынешних реалиях это будет распространяться и на крымчан, поэтому мы решили выяснить. Пенсионная реформа в соседней России утверждена президентом Путиным. А как отреагирует Крым? Стоит ли ожидать протестов против реформы пенсионного законодательства? Как принятие пенсионной реформы повлияет на рейтинги Владимира Путина? И что теперь должны знать крымчане, планирующие выход на пенсию? Давайте поговорим об этом в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Казалось бы, эта пенсионная реформа направлена на то, чтобы улучшить мое материальное положение. Но именно тот способ, который хотят провести эту пенсионную реформу, меня абсолютно не устраивает.
В Севастополе 2 октября состоялся митинг, на котором люди выступили против пенсионной реформы в России. Более того, они нашли виноватого в экономических бедах страны. Им оказался премьер-министр Дмитрий Медведев.
Так может причина бесхозяйственности, в неумении вести экономику? Тогда зачем нам такое правительство? Зачем нам такой премьер Медведев? Поэтому мы заявляем: правительство Медведева в отставку! Правительство Медведева в отставку!
Это слова секретаря горкома коммунистической партии Василия Пархоменко. Именно представители КПРФ инициировали этот митинг. Пархоменко обвинил российских чиновников в том, что они наживаются на пенсионерах.
Они решили украсть наши пенсии. У мужчин минимум 800 тысяч рублей, у женщин 1 300 000.
В июне 2018 года подконтрольной России парламент Крыма поддержал пенсионную реформу. Депутаты проголосовали за постановление, в котором рекомендовали Госдуме увеличить возраст выхода на пенсию. В то же время Федерация независимых профсоюзов Крыма выступила против реформы, но ее представители так и не вышли на улицы. Они рассылали письма и проводили встречи с чиновниками. Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста, несмотря на массовые протесты в соседней России.
На протяжении многих лет я очень осторожно, а подчас даже с недоверием относился к любым предложениям по изменению пенсионной системы. Однако тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывает, что тянуть дальше нельзя.
Сказал Владимир Путин в своем обращении 29 августа 2018 года. Пенсионный возраст будет повышен с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может начаться в течение 2019 года. Юлия Щетина для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Вот такой вот краткий экскурс в историю пенсионной реформы. И сейчас с нами на связи Степан Кискин, депутат Российского горсовета Симферополя, глава городского отделения КПРФ. Степан Степанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот коммунисты всегда, фактически вот все, что мы видели в Крыму, протестовали против пенсионной реформы. Вот что сейчас вы собираетесь делать после акции 2 октября, которые прошли? Будете ли как-то дальше давить на власть в этом вопросе?
Ну, мы всегда на власть давим и будем давить. Почему? Потому что мы всегда стояли за социальные права трудящихся. Вот если вы всю историю посмотрите, начиная от послереволюционную и заканчивая сегодняшним днем, коммунисты всегда были за социальные права. Как ни крути, как ни верти, все это пошло от нас. И пенсии пошли от нас, и другие, и бесплатные школы, бесплатные больницы. Все это ведь коммунисты принесли. Не кто-то там, не дядя Сэм, не олигархи. Это все пошло от коммунистов.
Степан Степанович, ну я вот в данном случае говорю скорее о тактических вещах. Вот если рассматривать борьбу за социальные права граждан как некую войну, да, то вот пенсионная реформа — это небольшая, но, возможно, важная битва, да. И вот вы считаете, что лучше, скажем так, перегруппироваться и начать давить на другие точки, или же пенсионная реформа не уходит с повестки дня?
Не, конечно, не уходит. Мы будем идти широким фронтом. И пенсионная реформа, и поднятие тарифов, и поднятие цен, и все остальное, мы за все будем бороться широким фронтом. И отступать мы не намерены. Почему? Потому что люди начинают просыпаться, люди видят, что жизнь становится хуже, и даже уже не веселее. Вот
А подскажите, пожалуйста, как местные власти реагируют на анонсированные вами акции? Разрешают ли их проводить? Есть ли проблемы с этим?
Ну, проблема есть, конечно, это самое. Они стараются замылить всякими разными путями. То вот на площади Ленина нам уже не дают, мы 4-й раз проводим в парке Гагарина, а на площади Ленина у них там какие-то другие мероприятия, какие-то ярмарки, какие-то там непонятные другие вещи. Под разными предлогами стараются нам это дело перекрыть. Но мы все равно добиваемся. Почему? Потому что вот через СМИ, через все это озвучиваем, все это показываем, и им деваться некуда, все равно они нам то или иной мере, ну, дают. Пусть дают на парке Гагарина, мы там будем проводить. Какая разница? Нам главное, чтобы люди нас слышали.
А подскажите, пожалуйста, а вот как с явкой участников митинга? Их становится больше, или же тема потихоньку уходит, условно говоря, поскольку она закрыта, и люди менее заинтересованы появляться на митингах?
Как больше не становится? У нас еще Крым такой специфический регион, где постоянно, вы понимаете, что у нас рабочего класса как такового нету. У нас в основном здесь все живут люди за счет рынка, за счет перепродаж, за счет сдачи квартир. Но, тем не менее, все равно люди слышат. Даже если они не приходят, вот в интернете, в соцсетях, постоянно пишут, благодарят. То есть люди на нашей стороне. Почему? Потому что это каждого касается. У каждого есть дети, у каждого есть внуки. И они понимают, что эти внуки и дети останутся без пенсии.
Вот, Степан Степанович, смотрите, последние социологические опросы, в том числе, вот, например, Левада-центра, показывают то, что рейтинги там правящей партии Владимира Путина начали падать. И многие связывают это именно с пенсионной реформой. А я хочу вас спросить, вот вы видите в этом для себя шанс для, ну, скажем так, если не победы, то для расширения своего представительства на следующих выборах?
Я вам скажу, не просто рейтинги падают, рейтинги обрушились у них. Даже скажем так, и перспектива, я вам скажу, что коммунистическая идея все равно победит. Она в веках, тысячелетиями в умах людей витала. Вы смотрите на социалистический Китай коммунистический. Вот перспектива, вот новая, вот куда идем. А вы смотрите, весь мир сейчас зашел, тупик, в кризис. Вся Европа, Америка, вот эти... Все войны трамповские, это что такое? Это вот получается то, что мы идем к социализму. Как ни крути, объективно.
Но, с другой стороны, смотрите, все-таки до сих пор 58% россиян поддерживают Владимира Путина, я думаю, что его политику. То есть значит ли это, что пенсионная реформа нанесла удар, но все-таки пока еще рано говорить там об обрушении? Вот прям совсем.
Ну, смотрите, у Путина 87%, и остался один Путин, а вокруг него пустыня. Все. Партия «Единая Россия» как таковая рухнула. Так, и что, один Путин будет тянуть этот воз? Нет. То есть Путину придется либо менять свою политику в дальнейшем, либо и у Путина рейтинг обрушится. Вот и все.
Ну вот подскажите, кстати, ваш севастопольский коллега Василий Пархоменко на митинге 2 октября призвал отправить господина Медведева в отставку. Вот по вашему мнению, действительно ли Медведев во всем виноват? Или все-таки это вся система власти, скорее всего? Ну, то есть, вот это же все-таки не только единоличное решение Медведева. Владимир Путин выступал также вот с обращением.
Смотрите, Медведев есть носитель капитализма. У нас же капитализм сейчас и в России, и в Украине. Поэтому в целом система вся не работает, в целом система вся виновата. Но он, как верхушка айсберга, Медведев, он же исполнительная власть, он ее возглавляет. понимаете? Президент — это общее, а исполнительная власть — это Медведев. Он правительство возглавляет, поэтому, конечно, на него сосредоточено. Вот. Я считаю, что даже при капитализме, и то на зависть есть другая политика социальная. Вы возьмите Францию, возьмите Европу, там ведь прогрессивная склада налога, а у нас плоская. Это что такое? Вот вам и все. Вот, казалось бы, капитализм там и капитализм здесь. А разница какая, а? Пропасть.
Что ж, Степан Степанович, благодарю вас за комментарии. Напомню нашим слушателям, что на связи с нами был Степан Кискин, депутат Российского горсовета Симферополя и глава городского отделения КПРФ. Мы же продолжаем говорить о пенсионной реформе, о ее последствиях, о том, как крымчане воспринимают ее, скажем так, близко ли к сердцу или нет. И вот примечательные детали. В соседней России рейтинг доверия к президенту по сравнению с 2017 годом снизился на 17% до 58% и фактически вернулся к докрымскому уровню, если так можно назвать, вот к тому уровню, который был до эйфории после аннексии Крыма. А по крайней мере, такие данные получил Левада-центр на основе своих опросов об отношении граждан к различным институтам. Теперь, например, армии доверяют сильнее, чем главе государства, вот 66% против 58%. До эфира мы связались с социологом Левада-центра, специалистом в области политических наук, и расспросили о том, как принятие реформы повлияло на рейтинги в России. Давайте послушаем.
Точка зрения.
На репутацию «Единой России» это уже повлияло, как и вообще на отношение к власти россиян. То есть отношение существенно ухудшилось. Особенно это касается правительства, рейтингов Дмитрия Медведева. Ну, то есть это, в общем, Госдума, то есть институт власти, кроме, пожалуй, президента. Он тоже несколько пострадал, но мы видим, что, наверное, ну, не так сильно, как остальные органы власти. Ну, и партия «Единая Россия», в общем, как правящая, как ассоциирующаяся с правящей партией, государственной партией, тоже ее рейтинги, они, в общем, скорее всего, пошли вниз. Именно про «Единую Россию» не могу сказать, но вообще я подозреваю, что такая тенденция. Приведет ли это к каким-нибудь массовым недовольству, я не могу так утверждать, потому что мы видим, что за прошедшие 2-3 месяца, пока людям рассказывали о пенсионной реформе, и, в общем, было с самого начала понятно, что она будет в каком-то виде принята, мы не видели существенных народных поступлений. И это, наверное, объясняется отчасти тем, что нету и организующего какого-то лидера в оппозиции, так и тем, что все-таки отношение к власти остается достаточно хорошим. В том смысле, что оно остается безальтернативным. И здесь нету пока что каких-то тенденций, чтобы это отношение резко переломилось. То есть даже снизившийся рейтинг президента, он остается все равно на уровне 67-70%, что довольно много и дает ему возможность, в общем, проводить даже непопулярные какие-то реформы и сохранять свой авторитет. Безусловно, люди недовольны самой реформой, но при этом мы как-то в фокус-группах качественных местах стали замечать, что люди все-таки стали привыкать к этой ситуации. Это уже очевидно стало после выступления президента, что ситуация не изменится. Люди, конечно, были против, и само это выступление скорее нейтрально-негативно воспринимается, чем положительно. Но все же главное, что здесь было, это вот сама идея о том, что реформа будет, она укрепилась, и люди теперь считают ее неизбежной. Следовательно, и выступать уже смысла как-то нету. Ну и, наверное, поэтому, в принципе, то есть это все откладывается в какой-то общий негатив в отношении к власти, и он действительно уже накопился. Мы все-таки довольно часто на вопросах и качественными методами фиксируем, что люди относятся к власти довольно скептически, цинично и, в общем, не ждут от нее никаких положительных свершений. Скорее, сохранение в лучшем случае того, что есть, ну или какого-то постепенного такого угасания, но отсутствие альтернативы, опять же, люди не видят прямо каких-то возможностей что-то поменять. Ну и какие-то методы борьбы, такие выступления, не знаю, массовые демонстрации, люди не принимают в основном. Следовательно, я могу прогнозировать, что в долгосрочной перспективе это, конечно, аукнется, в том плане, что это все накладывается на одно на другое, и, наверное, в какой-то момент критическая масса негатива и скептицизма может выплеснуться, если будет альтернативная повестка, альтернативный кандидат. Но в ближайшей перспективе я не вижу оснований для того, чтобы положение власти как-то ухудшалось.
Точка зрения.
Вот такое вот мнение социолога Левада-центра и специалиста в области политических наук Степана Гончарова. Буквально через секунду к нам присоединится Павел Кудюкин, бывший замминистра труда и занятости населения России. Но мои коллеги говорят, что у нас на связи есть слушатель. Я предлагаю включить его в эфир, выслушать его вопросы. Дальше мы продолжим нашу беседу. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Доброго ранку з Крима. Постоянний вас слухач. Я вам скажу, без Путіна ніхто нічого шагу не зробить. То все його заботи. То він все команди дає. За пенсіони його вигорожують. Ой, він такий святий. Він то. Він все робить. Якщо він скаже так, що Медведєв? Медведєв пєска. Він нічого не робить. Він сказав окупувати Крим. Окупували. Сказав війти, вести війну на Україні. Веде. Все, він все рішає. І то говорять, що він святий, що він торичив. Він не дома був підписувати. Хай менше крадуть, і хай менше грошей в Сирію дають. Хай нам пенсіонери поможуть. Піднялися все, ціни. А я як пенсіонер, як получав тих 8 тисяч, так і получаю. Що, додали хоч копійку? Не додали. Вони всі крадуть, падлюки, і все. Все він винуватий во всьому. Така структура Російської Федерації. Монголо-татарський ІГ. Ось таке рішення.
Что ж, такое вот мнение нашего слушателя. Я же хочу сказать, что к нам присоединяется Павел Кудюкин, бывший замминистра труда и занятости населения России. Павел Михайлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот Владимир Путин заявил, что сэкономить благодаря пенсионной реформе фактически не удалось. А в чем, по вашему мнению, тогда заключается целесообразность этой реформы?
Ну, на самом деле, целесообразности в ней вообще и не было изначально. То, что вот это заявление Путина просто, думаю, свидетельствует, что обещанных прибавок к пенсии пенсионерам просто не будет под этим самым предлогом. Ну, мы вот внесли поправки, теперь денег нет, и вот мы говорили, что будет по 1000 в месяц каждому пенсионеру, а на самом деле этих денег нет, и 1000 этой самой не будет. Это очевидно. Значит, смысл, я думаю, скорее социально-политический, как бы проверить, насколько общество может съесть все, что на него сваливается сверху. Вот в данном случае, да, как бы некоторое сопротивление было, оно оказалось слишком слабым, чтобы эту реформу, так называемую реформу, остановить. Ну, вместе некоторые уступки были получены в виде тех самых поправок, но здесь интересно, какие выводы сделают люди. То есть кто-то может сказать, а, все безнадежно, сопротивляться безнадежно, вообще полностью уходим в частную жизнь и выживаем, как получится. Кто-то скажет, ага, даже такое слабое сопротивление все-таки имело смысл и кое-что изменило. Значит, надо просто сопротивляться более активно. Но таких, очевидно, меньшинство.
Павел Михайлович,
власть будет пытаться теперь дальше давить на население. Вот сейчас были озвучены планы о введении новой системы оплаты за электроэнергию населением. Типа там сейчас до 300 киловатт-часов цифра была озвучена на домохозяйство, то есть там на семью, на дом, на квартиру, как бы по льготным тарифам, сверх того, по увеличенному, а свыше 500 киловатт-часов, значит, по так называемому экономически обоснованному, куда наши энергетики-монополисты могут вообще нарисовать любую цифру, которая им понравится, энергетики и сетевики. Вот. Очевидно, что будет попытка ухудшить трудовой кодекс. Тоже достаточно реалистической перспективы. То есть власть попробует развить вот это наступление на социальные права граждан в своих интересах, в интересах крупного капитала.
А скажите, пожалуйста, вот это связано с тем, что действительно такие проблемы с бюджетом, которые необходимо наполнять, или можно же все-таки найти какие-то компенсаторы, нет, да, даже если есть проблемы?
Нет, на самом деле вот как раз никакого экономического обоснования под законопроект не было. Там прямо в пояснительной записке так и было написано. Не требуется финансово-экономическое обоснование. Поданные поправки президентские, его тоже не было, что, кстати, вообще-то нарушает закон, того, что требуется обоснование, ну, хотя бы в той самой фразе, что оно не требуется, тут не было. И на самом деле, уже в конце июня появился такой термин «пенсионный дефолт» относительно всех этих изменений пенсионной системы. Но я говорю, что это ложный дефолт, как бывает вот притворное банкротство, между прочим, уголовное преступление. Потому что деньги в системе есть, и потенциал, скажем, повышения поступлений в пенсионный фонд есть. Бюджет в России профицитен, между прочим. Вот кричат, денег нет, а в бюджете профицит. Власть сама продавила ряд мер, уменьшающих поступления в пенсионный фонд. Вот когда принимались поправки в закон о внесении изменений в налоговый кодекс, все знают, что увеличили на 2 процентных пункта налог на добавленную стоимость. Но мало кто заметил, что, по сути дела, снизили ставку отчислений в пенсионный фонд. И в пояснительной записке к тому законопроекту было четко написано, это уменьшит поступление в пенсионный фонд в годовом исчислении примерно на 1 000 000 000 000 рублей. Угу. А мы кричим, вот ах, дефицит. То есть правительство само собственными руками этот дефицит творит, а потом пытается переложить это все на население.
Ну, я так понимаю, что прежде всего это облегчает жизнь крупным корпорациям и, ну, я не знаю, можно ли говорить олигархам, но в любом случае, скажем так, бизнесу, да?
Ну, да, крупному капиталу, именно крупному капиталу. Но при этом тоже, потому что на бизнес попытались вот переложить, хотя, думаю, будет мертвая норма, ответственность как бы за трудоустройство лиц предпенсионного возраста. Вы знаете, что введение административной и уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста, за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста. То есть, в принципе, конечно, представители бизнеса, в той же российской трехсторонней комиссии побухтели по этому поводу, но приняли, потому что прекрасно понимают, что этот закон работать не будет. Это некоторая заманевка для совсем уж наивных граждан, которые могут... Кто-то из них, я думаю, очень мало кто поверит, что да, нас будут защищать. Не будут, конечно.
Павел Михайлович, у нас вот осталось 2 минуты эфира, и мне кажется, важно рассказать нашим слушателям, что же стоит знать крымчанам, чтобы рассчитывать на пенсию? Какие-то правила поменяются, или, в принципе, законопроект достаточно формален, и он, точнее, уже закон, и просто оттягивает срок выхода на пенсию, но не более, потому что многие начали беспокоиться, собственно, а стоит ли на пенсию рассчитывать, можно ли до нее дотянуть, условно говоря.
Ну, вот вопрос, как бы, доживете, не доживете. Вот, насколько я помню, Крым все-таки является регионом, где ожидаемая продолжительность жизни, где-то... так сказать, чуть-чуть повыше среднероссийской, то есть, возможно, что шансы дожить до пенсии несколько выше, чем у других, или чем в тех регионах России, где, скажем, вообще средняя продолжительность жизни существенно ниже 60 лет, а это несколько, где-то порядка 20 таких регионов в России. Вот. Но понятно, что и в Крыму значительная часть мужчин, прежде всего, до пенсионного возраста просто не доживет. Угу. Вот это вообще вот эти вот изменения, они очень негативное влияние оказывают, в том числе и на демографию. Упадет рождаемость, потому что у нас вот эти молодые бабушки играют чрезвычайно важную роль в семейной жизни. Вот, ухудшится здоровье и, вероятнее всего, прекратится рост ожидаемой продолжительности жизни, вопреки там широковещательным заявлениям, что мы доведем до 80 лет ее и так далее. То есть будут и экономические последствия негативные, потому что, очевидно, возрастет безработица и пожилых людей, и молодежи, потому что увеличится контингент людей, которым трудно найти работу, пожилым по понятным причинам, потому что пожилым вообще трудно найти работу, и рабочих мест не хватает, и здоровье не позволяет за любую работу взять. С другой стороны, на те места, откуда не будут увольнять людей вот этого вот нового предпенсионного возраста за 60, соответственно, для молодежи эти рабочие места не будут освобождены.
Вынужден вас прервать. На связи с нами, напомню, был Павел Кудюкин, бывший замминистра труда и занятости населения России, доцент. Это было радио «Крым Реалии». Александр Голубов. Услышимся.